Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. И, как и было обещано, наш гость сегодня – историк Евгений Белаш. Евгений, здравствуйте.
День добрый.
Вы уже проводили лекцию и беседу по Вьетнамской войне. И была прекрасная лекция, и вам удалось такой большой исторический отрезок очень конспективно и очень интересно уложить именно в отведенное эфирное время. Сегодня тема, по поводу которой просветит наш Евгений, называется «Книги и фильмы о Вьетнамской войне». Эту тему предложил Евгений, и я думаю, наверное, пласт настолько широкий и значимый, что вы решили на это обратить особое внимание. И первый у меня вопрос: когда появляются первые книги и фильмы о Вьетнамской войне, не какие-нибудь дешевые боевики, а именно произведения, заслуживающие нашего внимания?
Очень хороший вопрос. Дело в том, что первая книга о Вьетнамской войне появилась еще до того, как большинство американцев узнали, собственно, о войне во Вьетнаме. Эту книгу написал Бернард Фолл. Он был по происхождению французом, удивительная судьба, и книга его называется «Улица без радости» – «Street Without Joy».
Mm-hmm.
Эта книжка, к сожалению, на русский не переведена, но тот, кто ее перевел бы, заслуживает просто памятника при жизни,
mm-hmm.
поскольку в ней есть все. Бернард Фолл родился во Франции, потерял отца при оккупации в гестапо, в 16 лет пошел в партизаны, а после освобождения Франции воевал с нацистами. В 1953 году он отправился во Вьетнам, был там, и написал книгу о том, что, похоже, французы там проиграют.
Он был в качестве журналиста.
И ученого.
Исследователя.
Да, и ученого.
Да, но не военного.
Но не военного. Угу. При этом он обобщил буквально все уже после окончания войны. Во Вьетнаме в совокупности он был 6 раз. И имел колоссальный опыт. И весь этот опыт изложил. То есть, почему случилась эта война? Почему французы ее вели, почему они проиграли, как воевали вьетнамцы, как они прятались от напалма, как именно устраивали засады, как строили убежища и так далее, и так далее. То есть в этой книге есть буквально все. И вот наступают 60-е годы, США уже окончательно втягиваются в войну во Вьетнаме, и Бернард Фолл буквально бегает по потолку и кричит: что же вы делаете? Вы строго повторяете все ошибки французов. Буквально до единого. Вы воюете в тех же самых местах, и на вас ставят те же самые засады. Причем те же самые части, которые воевали с французами, только с промежутком в 10 лет. Книга стала культовой, но при этом парадокс: высшие круги, то есть уровня президента или министра обороны, ее либо не читали, либо читали как-то невнимательно. А так возникает парадоксальная ситуация. Сидит, скажем, вертолетчик, читает книгу. К нему подходит другой вертолетчик, спрашивает: что читаешь? Да вот как французов били. После чего они садятся в грузовик, едут. И читатель как-то нервничает. Вот тут-то на нас устроит засаду. А почему здесь? А потому что на французов здесь устроили. Именно так и было. То есть вот эта книга, я бы ее рекомендовал почитать всем. Она очень небольшая, там довольно-таки простой язык, а поскольку сейчас есть онлайн-переводчики, то, в общем-то, я думаю, особых проблем не будет. То есть «Улица без радости» или «Street Without Joy». Вторая книга вышла в 80-м году, написал ее Ал Сантали, и называется она «Все, что было у нас». Это тоже уникальная книга, сборник впечатлений ветеранов уже войны США во Вьетнаме. От первых боев, начала 60-х годов, когда, собственно, официально войны еще не шло, до той самой знаменитой сцены, когда вертолетами эвакуируют кого могут, а потом вертолеты выбрасывают в море.
Прямо с авианосца, да, но это хрестоматийное.
Да. То есть охват одной книги невероятный, там есть буквально все. Там есть пехотинцы, есть вертолетчики, есть пилоты, есть медсестры, есть даже один ЦРУшник. То есть все. Буквально все.
Угу. Ну, кстати говоря, ЦРУшника мы видели, я считаю, прекрасного в «Апокалипсисе сегодня».
Да.
В самом начале, на инструктаже.
Да. И поразительно, местами совершенно не ожидаешь такого поведения. Например, медсестра. Она была против войны, поехала во Вьетнам, чтобы вытащить наших ребят. И попала на совершенно чудовищную войну. Вот она работает в госпитале, пациенты под героином, санитары тоже постоянно под героином, врачи и медсестры, у них соображения чуть больше, они просто пьют без спроса, иначе никак не продержатся. И вот она видит молодых парней, которым на лице даже и брить нечего, а ног у него уже нет. Или привозит вертолетчика, у него 100% ожог тела, он, по идее, уже и жить-то не должен, а он еще как-то живет. К нему медсестры и подходить-то боятся, не то что трогать. И вот такой повторяется день за днем. Ее знакомые военные видят, девушка мучается, у нее уже просто на грани. И от чистого сердца предлагают: «Дай ты с нами полетаешь, постреляешь из пулемета по буйволам». Такое вот предложение, что называется, от чистого сердца. Она вежливо отказалась.
Поздравительная терапия.
Да.
С другой стороны, по буйволам, не по партизанам, да, да, а по буйволам.
О, при том, что девушка уже видеть даже вьетнамцев не могла после того, что она видела в госпитале. И когда ей предложили поработать в отделении для вьетнамцев, она честно ответила: «Не могу. Я просто возьму пистолет и там всех перестреляю». Вот такие были случаи. С другой стороны, как раз ЦРУшник работает по программе «Феникс». То есть это программа истребления партизан. Что называется, человека выгнали из гестапо за жестокость. При этом у него, на удивление, спокойный, аргументированный разбор, как США проиграли во Вьетнаме, почему и как именно. Например, посылают сотрудника работать с вьетнамцами. Вьетнамцы как-то жмутся, подходят к упомянутому ЦРУшнику и говорят: «Прости, мы вот тебя очень уважаем, но с ним работать никак не можем». А почему? Он негр. Не потому, что они были расистами, а просто темный цвет кожи для вьетнамца — это камбоджиец. А камбоджиец соседи, они традиционно веками не любят. Хорошо. ЦРУшник пишет докладную начальству: «Так, мол, так, что ж вы делаете?» Получает выговор в личное дело за расизм. Ну и так далее. То есть там буквально по всем граблям прошли. Подходят к маленькому вьетнамцу, радостно кладут ему руку на голову. Это тяжелейшее оскорбление.
Или просто, буддиста,
да,
вообще.
Или просто скрещивают ноги. То же самое оскорбление. Как раз после Вьетнама американцы очень много работали над тем, чтобы завоевать сердца и умы населения, но парадокс, к настоящему времени, как мы видим, они повторяют ровно те же ошибки.
Во всех странах, да, между прочим. Евгений, а была же книга такая, по-моему, «Сердца и умы», если я не изменяю память.
Да, и даже документальный сериал такой выходил. То есть вот эту книгу, все, что было у нас, она блестяще переведена, я ее всячески рекомендую. И тут я не могу сказать спасибо тем людям, которые работали над тем, чтобы война во Вьетнаме стала доступнее. Я должен сказать огромное спасибо переводчику Анатолию Филипенко, который перевел очень много книг. Потом Денису Лису, Лис — это прозвище, который тоже перевел замечательные мемуары, и Сергею Горобцову, организатору Кинокуба, где мы смотрели многие документальные художественные фильмы, как о Вьетнаме, так и о других вещах. Спасибо им.
То есть даже, казалось бы, сотрудники Центрального разведывательного управления, которые должны были бы пройти ну, какой-то начальный курс местных традиций, привычек и обычаев, этот курс тоже не прошли. Что же говорить о простых морских пехотинцах и солдатах?
Да, то есть в мемуарах отмечается, нас долго тренировали, некоторых тренировали очень интенсивно, но основное обучение не проходили уже, по сути, на месте во Вьетнаме, хотя все было строго индивидуально. По пехоте можно назвать мемуары «Раннау», «Кровавые следы» и «Викник», «Намсенс», то есть «Чувство Вьетнама», «Намсенс».
Угу.
Это мемуары именно пехотинцев, которые ходили в поле.
Ради бога, извините, на 2 секунды буквально перебью для наших радиослушателей. На жаргоне полное «Вьетнам» американца. «Нэм». «Нам». То есть то, что по-русски переходит «нам».
Вот это то, что вы хотите узнать о войне пехотинцев. «Кровавые следы» и «Намсенс». Как обучали, как приехали в страну. Выходит человек из самолета, и на него буквально волной обрушивается горячий воздух. Причем, что люди приехали из южных районов США, они довольно жаркие. Но то, что они встретили во Вьетнаме, таким климатом буквально пытать можно.
Mm-hmm.
Как они ели? Кому-то присылали посылки из дома, то есть приправы, чтобы как-то разнообразить еду, любимые сладости, печеньки, жвачки, какие-нибудь соки и так далее. С другой стороны, кто-то пишет, что вот на базе ели хорошо, съедали все до последней крошки, и даже в хлебе было меньше насекомых, чем утром.
Mm-hmm.
Такая вот еда. В то же самое время, где-нибудь в поле, нелетная погода, и люди уже ели зубную пасту, причем всерьез обсуждали, какая вкуснее. Могло бы и такое быть.
То есть перебои со снабжением.
Да. То есть война очень разнообразная.
Угу.
Поначалу действительно США совершенно не представляли, с чем они столкнулись, и упомянутый бедный Бернард Фоу буквально бегал и кричал, что же вы делаете, что же вы делаете. В итоге в 67-м году, когда он уже в 6-й раз приехал во Вьетнам, он шел по тропе, рядом с ним шел оператор из морской пехоты, Бернард Фоу наступил на мину, и они оба погибли. То есть человек пытался что-то исправить, но погиб сам. А с советской стороны могу посоветовать сборник воспоминаний «Вьетнам, как это было». Mm-hmm. Это сборник воспоминаний наших военных специалистов. Что интересно, в области климата он буквально дословно повторяет впечатление всех американских ветеранов. Действительно, чудовищная жара и чудовищная влажность, в том числе ночью. Соответственно, вам нужно надевать полный костюм химической защиты при работе с ракетами, поскольку они заправляются всевозможными очень едкими и страшно пожароопасными жидкостями. Вы работаете в противогазе, в полном костюме химической защиты, потом снимаете с себя эти сапоги и выливаете из каждого по ведру пота. Такая вот интересная работа. Есть еще очень хорошие мемуары вертолетчиков. Они, к счастью, переведены.
Mm-hmm.
Одна Мейсон, цыпленок и ястреб. Другая — нижние уровни ада, Милс. Это вьетнамская война глазами вертолетчиков. Когда им сначала надо освоить вертолеты, а это очень-очень сложно, а потом на них воевать. И вот они летают. Час летают, два летают, 6 часов летают, 10 часов летают. 13 часов подряд летают, а то и 20, то есть только с дозаправкой. В итоге они уже просто честно не пишут, что сами не помнят, как им это удалось, но вот как-то удалось, потом они просто лежали уже постом. И сами впечатления. Милс летал на вертолете разведчики. Это небольшой вертолет, почти без брони, и с тем, чтобы найти партизана, ему приходилось летать очень низко. Его обучали смотреть. Он смотрит на джунгли, а там сплошной покров. Ему говорят, вон там видел партизана? посмотри еще раз. И так он постепенно учился смотреть, учился засекать бункеры с воздуха. И с высоты буквально нескольких метров над землей грамотный оператор действительно мог найти партизана почти везде. Поэтому партизанам было очень трудно воевать. Вылезаешь только из норы, и тебя сразу засекают. Наводят вертолеты, наводят артиллерию, бронетранспортеры, танки подъезжают. И все это отрабатывает по тебе.
Да, потом я не помню, что я читал. Спецподразделения американские, они тоже сообщали о местонахождении тех объектов, которые могли обнаружить. Это так?
Да. Причем остались великолепные мемуары, и они тоже переведены на русский. Гэри Линдерер. «Глаза орла» и «Глаза за линией фронта». Это вот как раз ЛРП. Он Грейдж Петров. Глубокая разведка, они же ОРПы, да. Представьте себе, люди сидят на базе и часто говорят, а вот в джунглях было спокойнее, поскольку базу постоянно обстреливают. А ЛРП, они же ОРПы, вшестером высаживаются с вертолета в глубокий тыл к вьетнамцам, прямо в джунгли. Там сидят, ходят, выслеживают вьетнамцев и наводят на них авиацию и артиллерию. Причем всего-то вшестером. Как говорится в одном фильме, да я зеленых билетов ем на завтрак, вот это, наверное, про них.
Угу.
Причем сами они себя совершенно не считали суперменами, не считали, что у них какая-то суперподготовка, и сам Линдерер попал в разведку совершенно случайно. Сказали, кто хочет в разведку, обещаем интересное времяпровождение и то, что шансы выжить у вас будут больше. Кто-то поднял руку, четвертая рука оказалась внезапно его.
Угу.
Он пошел в разведку, его дополнительно натаскивали, обучали, как ходить, как поддерживать шумовую дисциплину, то есть общаются они в походе только жестами. Перед походом не едят, не моются, репеллентами не пользуются. Впереди идет пойнтер, он же разведчик. За ним ведомый, прикрывающий. Дальше командир, который командует. Дальше основной радист, потом запасной радист. То есть на 6 человек у них как минимум 2 рации. Один радист ведет основные переговоры, а запасной вызывает огонь, в случае чего. И дальше идет замыкающий. По идее, каждый должен был знать свое дело и быть взаимозаменяемым с кем угодно. Удивительно напоминает траншейные рейды Первой мировой. Почти та же структура, почти те же задачи, только рации тогда были гораздо более громоздкие, поэтому им почти не пользовались.
Евгений, в эти группы брали вьетнамцев южных? Или это только американцы?
А вот это очень хороший вопрос. По идее, брали переводчиков. И время от времени к ним пытались добавить разведчиков-арвинов от армии Южного Вьетнама, ARV. Сами разведчики американские были сугубо против. Почему? У них сложившаяся структура. Вот у нас 6 человек, каждый знает, что ему делать. И тут к ним добавляют еще 2. 8 человек шумят больше. Их труднее эвакуировать и так далее, и так далее. Вся война идет к черту. Кроме того, трудности общения, трудности просто еды. Линдерер описывает, как подходит к нему вьетнамцы и от чистого сердца накладывают свой рис. Не тот рис, к которому мы привыкли, а по внешнему виду он больше похож на коровью лепешку.
Ага.
И сверху они его поливают своим знаменитым рыбным соусом неокмам. Ну, в общем, ели они своими ложками, все из одной миски, и Линдерера, кажется, не стошнило в итоге. Но никаких особых успехов не было. С другой стороны, в упомянутой книге «Все, что было у нас» приводятся случаи, когда, да, спокойно работали с вьетнамцами, очень долго и очень успешно. Но это зависит от профессионализма. Наладят они общий язык с местными или нет? Кто-то мог ходить даже в тыл к партизанам, брать языка, а кто-то мог погибнуть прямо на базе. Все зависит от навыков и с каким противником столкнешься.
И какого противника вот эти вот все-таки необычная пехота или необычная морская пехота, какого противника они ценили более всего?
Больше всего и разведчики, и пехотинцы, скажем так, уважали регулярную армию Северного Вьетнама. То есть, когда они...
ARVN.
Именно. То есть, если они видели, что противник вооружен автоматами, а не карабинами самозарядными, то, что он носит каски, то, что у него стрижка, и то, что на нем портупея, значит, это регулярные войска. И дисциплина огня совсем другая, и просто дисциплина. Да, это самый серьезный противник. Причем представьте себе, вот вы ходите по джунглям. На вас пончо, рюкзак, 6 гранат, а потом патроны к автомату, где-то 12, может быть, 15 магазинов, а может быть и 20. Потом дымовая граната, фосфорная граната, граната со слезоточивым газом, заряды взрывчатки, дымовая шашка, таблетки, сухой паёк, фляги для воды. В общем, запросто набегало где-то 30 килограмм, может быть, даже 40. Разведчики иногда, когда им выдавали еще и пулеметные ленты, и батареи к рации, и заряды взрывчатки, и рушат туннели где-то даже до 60 килограмм. И со всем этим надо ходить на дикой жаре при дикой влажности, под джунглем. Когда ты просто махнул мачете, ударил по корню, мачете отскочило тебе в колено. Хорошо, что тупой стороной. Вот это как раз кровавые следы Раннау. Почему кровавые следы? Потому что вьетнамцы при всякой возможности пытались утащить своих раненых и убитых, чтобы американцы даже не знали, а сколько враг потерял. И поэтому приходилось регулярно ходить по джунглям в поисках хотя бы вот этих кровавых следов. Соответственно, нарываясь на каждую мину, на каждую засаду, на каждого снайпера.
Кстати говоря, профессионал, один из очень часто гостей на нашей радиостанции, Сергей Шестов, вот он говорит, что по джунглям, он говорит, мы, если мы смотрим кино, в особенности там голливудское, и вот когда идут люди, и они размахивают героические мачете, вот он говорит, что так можно пройти километр, а потом упасть, каким бы подготовленным ты ни был, по джунглям ходят по тропинкам. Это то, что он мне говорил.
А да, причем постоянно приходится высматривать мины, змеи и все остальное. Многие ветераны потом ловили себя на том, что уже вернувшись в США, они все еще по привычке загребают перед собой траву в поисках мин.
И уже, наверное, я просто вопрос задам, а вы на него, Евгений, ответите после. Насколько быстро американцы набирались боевого опыта, когда они попадали в непосредственные боевые действия? И мне еще интересно, какие фильмы вы бы присоветовали? Ну, может быть, несколько, чтобы поговорить об остальных потом.
С радостью.
Вот. Хорошо. Тогда сейчас на радиостанции «Говорит Москва» будут новости, а после новостей Евгений Белаш продолжит свою лекцию и беседу.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, историк Евгений Белаш продолжает свою лекцию. И последний вопрос. Насколько подготовленными приходили люди на Вьетнамскую войну, я имею в виду американцев, насколько этот опыт был годен, и если он не был годен, то как быстро удавалось набраться этого опыта?
Очень по-разному. Например, Викник пишет, что готовился он на пехотинца, и внезапно его направляют в дивизию десантников, 101-ю. Он спрашивает, но я же пехотинец. А у них потери большие. Иди туда.
А, то есть там десантная подготовка, это уже дело такое.
С другой стороны, тот же Линдеря, разведчик УРПа, у него была и подготовка специалиста, потом подготовка десанта, потом его уже гоняли как разведчика. Причем сам он считает, что каких-то особенно зверских тренировок не было.
Угу.
То есть все могло быть индивидуально. Человек мог погибнуть очень быстро, просто наступил на мину, не пригнулся вовремя, и все. То есть опыта он уже не наберется.
Или ловушки.
То же самое, да.
Насколько у вьетнамцев, я имею в виду у северо-вьетнамцев и у южно-вьетнамских партизан, вот это искусство установки различных ловушек, было хорошо разработано.
Просто невероятное. Поэтому Бернард Фоу так и бегал. Он говорил, что у вьетнамцев уже колоссальный опыт. Они воевали против японцев. Потом много лет воевали против французов. А это уже современная армия. Потом они много лет воевали против армии Южного Вьетнама. И так и есть. То есть и ловушки были самые изощренные. Причем могли быть... простые, но эффективные. Скажем, несколько бамбуковых шипов образуют специальный ящик. Ваша нога туда попадает, а вытащить вы ее уже не можете. Просто вкопали в джунглях, и все. С другой стороны, если американец мог быть летчиком, то у него совсем другая война. Скажем, Эд Колби. War for the Hollywood. Это именно взгляд пилота Фантома. Пока пилот, пока где-то там пехота считает душу в месяц огромной роскошью, по несколько месяцев не чистит зубы, там даже воду, чтобы почистить зубы, надо было обеззараживать, иначе инфекция. С другой стороны, кто-то пил из ручья и ничего. То есть все могло быть индивидуально. Так вот. Пилот «Фантома» с колоссальным боевым опытом, почти 400 боевых вылетов. Очень спокойные мемуары знающего своего дела человека. Он вылетал вообще из Таиланда. Дозаправляется в воздухе, причем описывает ночную дозаправку. Ну, рутинная работа, ничего такого сложного. Он это мог. Потом вылетает на тропу Хошимина, сбрасывает туда кассетные бомбы, сбрасывает напалм, выслеживает по имеющимся координатам, вот где-то здесь стоят грузовики. Грузовик стоит несколько сотен долларов в пересчете на тогдашние цены. Вот я лечу на дорогущем истребителе, сбрасываю довольно дорогие бомбы с тем, чтобы грохнуть при удаче несколько грузовиков, которые тысячи долларов тогдашних не стоят. Или другой случай. Он летит прикрывать стратегический разведчик СР-71, тот самый черный дрозд. И он и пилот думает, а какого черта я это делаю? Вот я лечу на Фантоме. Фантом и по мощности радара, и по дальности ракет, как перехватчик, гораздо сильнее Мига. Вот я опытный пилот. Он действительно опытный. Но даже у меня на Фантоме даже и близко никаких шансов перехватить СР-71 нет. А у Мига-21 тем более. Но то спрашивается, зачем я жгу топливо и выполняю работу, которая, ну, явно никому не нужна? С одной стороны, работа вроде бы абсолютно безопасная. Он сидит в баре, ест стейки и возмущается, что ему не то мороженое подали.
Ну да, еду уж, конечно, не раз в день.
Да. И тем более не раз в месяц. С другой стороны, вот так он вылетает и видит, позади встает зарево. Его ведомый по какой-то причине взял и врезался в землю. Что с ним было? Непонятно. Он докладывает наверх и должен еще летать кругами, ждать, пока прилетят спасатели. Спасатели прилетели, никого не нашли, парашютов не было. И был его товарищ, а со штурманом нету. В итоге, под конец войны, он просто взял самую большую бомбу в 2000 фунтов, это чуть меньше тонны, взял мел и начал на бомбе писать просто имена погибших товарищей. Под конец исписал бомбу всю и скинул ее на Северный Вьетнам. Казалось бы, работа не бей лежачего, высочайший комфорт, особенно в Таиланде. А Вьетнам он дико не любил за коррупцию, воровство и попрошенчество. С другой стороны, вот я унес столько товарищей, там погибло. И такое может быть.
Еще какие книги вы бы порекомендовали перед тем, как перейти к кино?
Пожалуй, я бы рекомендовал книгу Гарольда Мура «Мы были солдатами».
По которому еще был фильм с Мелом Гибсоном.
Да. Mm-hmm. Более того, там как раз содержится замечательный анализ, почему США проиграли. В том числе из-за постоянной ротации. И это отмечает как раз и Эд Колби, у которого было время просто думать, что же мы творим. Получается, только человек год отслужил во Вьетнаме, если выжил, конечно, набрался опыта, он знает район боевых действий, знает противника, знает свои возможности. И все, до свидания, Вьетнам. Начинайте все сначала. То есть, с одной стороны, армия не протестует, там уже у многих настроение просто убраться из этого Вьетнама одним куском. Многие даже специально выставлялись под огонь противника, и им кричат: «Ты что делаешь? Я хочу уехать из Вьетнама не в мешке».
Mm-hmm.
И такое могу быть. С другой стороны, были так называемые лайферы, которые продлевали контракты, особенно этим отличались, конечно, офицеры. И тут возникали уже всевозможные трения. «Мужик, ты чего, наш взвод ведешь за собой, ставишь нам невыполнимые задачи, ты нас угробить вообще хочешь?» Или беседуют два пехотинца. «Наш новый командир, кажется, совсем уже спятил, ходит с колодой тузов и раскладывает эти карты по трупам противника. У нас их угробят, я его, пожалуй, грохну сам». И такое могу быть. Ну, прямым текстом говорили.
Оттуда же появился этот знаменитый термин «to frag».
Совершенно верно.
Осколочная граната, fragmentation grenade, отсюда пошло.
Причем даже в подразделении разведчиков, где служил Лендер, казалось бы, это элита из элит, приходит к ним новый командир, говорит: «Так, с каждого утра физзарядка, бегать до штаба и обратно, форма одежды по уставу и так далее, и так далее. Была у них единственная радость, щенка подобрали, так и щенка нельзя». В общем, вскоре этот командир наступил на мину, ступню оторвало напрочь. Приходят следователи, говорят: «Кто это сделал?» Все молчат. Опрашивают одного за другим: «Скажите, а кто бы у вас мог сделать?» «Да все могли бы». «И вы тоже?» «Я нет, потому что пришлось бы стоять очень длинную очередь». Прямым текстом это говорят следователю. Вот и такие могли быть отношения. И, пожалуй, из раздела художественной литературы я бы очень советовал Хесфорда. Это «Старики и бледный бупер». Как раз по первой части этой книги сняли знаменитый фильм «Цельнометаллическая оболочка».
Угу.
И как раз, думаю, можно перейти к кино.
В этой книге, очевидно, достаточно много написано о том, как готовили морских пехотинцев к войне во Вьетнаме.
Да. Тогда как раз была теория после Второй мировой, написал ее один ученый. Позже оказалось, что он, грубо говоря, подделал свои результаты и принимал желаемое за действительное. Сейчас в сети часто ходит байка, что вот по противнику стреляет прицельно только процентов 5, а остальные не стреляют даже вообще, стреляют куда-нибудь в сторону. Так вот, эта байка как раз пошла оттуда. И в 50-е годы как раз американскую армию всячески гоняли и воспитывали инстинкт убийцы, чтобы они убивали противника просто как только увидят. Совершенно зверскими тренировками. Причем, опять-таки, кто-то ломался уже на тренировках, буквально сходил с ума. А другие ретроспективно говорили: «Да вы знаете, пожалуй, нам бы не помешала такая вот подготовка, а то, получается, мы сначала готовим людей убивать, а потом говорят: не, вы там как-нибудь во Вьетнаме поосторожнее».
Mm.
Тогда зачем вы их готовили? И такое тоже говорили, да. И по поводу опыта в книге «Все, что было у нас», там как раз командир взвода. Он по происхождению латинос и описывал случай. Один человек служит на флоте, а брат у него попал в пехоту. И написали как раз командиру взвода, можно его как-нибудь прикрыть. И он написал брату человека, который к нему попал, пусть он просится в такой-то взвод, такую-то роту. И мы ему обеспечим безопасность. Они его действительно приняли, хотя человек не очень хотел воевать, и тщательно учили всему, чему могли. Спустя некоторое время он шел первым, был ранен, упал, закричал, и его партизаны следующими выстрелами добили. Если бы он не закричал, остался бы жив. И тогда командир взвода сделал очень жестокую, по его же словам, вещь. Собрал всех, показал. Вот, человек, который сделал то, чего делать ему не следовало. Вот он мертвый. Посмотрите на него. Так делать не надо. Взвод пошел дальше, командир его специально отослал, а сам командир сел и заплакал. А у солоных, чтобы те не видели, что командир плачет. Вот и такая могла быть история. Позже был случай. Подрывается грузовик. Несколько человек погибло, другие ранены. Ближайшая деревня. Явно подрывники убежали туда. Смотрят, местных никого нет, только пара глубоких стариков. Они посмотрели... Угли горячие, явно тут была база партизан, но, что называется, не докажешь. Что делать? И тогда тот же самый командир, что называется, под запись, вот его письменный отрывок в той самой книге, приказывает сжечь деревню, кроме дома, где жили вот эти старики. Остальные сожгли. Почему? Психологическая война. Его люди только что погибли, часть ранена, остальные, они могут сорваться. Им надо как-то показать, что да, мы можем причинить вред противнику. Ну какой вред? Мы сожгли несколько хижин из травы. С одной стороны, это как-то не очень, с другой стороны, на те зверства были и хуже. И один дом они все-таки не сожгли. Вот и думай. То ли человек военный преступник, то ли грамотный командир, то ли и то, и другое вместе взятое. И сейчас, пожалуй, можно поговорить о фильмах. Если говорить о войне во Вьетнаме, да, французов...
Вот, да. А, вот последний вопрос. Если да. Это будет есть в каком-то фильме, опять же, очень много историй о том, как партизаны через туннели проникали на американские аэродромы. Американцы их охраняли, их самолеты взрывали. Искусство вьетнамцев преодоления проволочных заграждений, даже огромных высоты.
Совершенно верно. Буквально все, и французы, и американцы хором говорят, насколько вьетнамцы мастера маскировки. Оно и понятно, поскольку американцы действительно могли вызвать и артиллерию, причем с игольчатыми снарядами. В каждом снаряде 8 тысяч иголок. Людей просто пришпилило к деревьям. Могли вызвать и напалм, и осколочно-фугасные бомбы в ассортименте, и кассетные бомбы. Все это действительно применялось, а под конец мог прилететь Б-52. В общем, тогда земля просто тряслась, как при землетрясении. Угу. От напалма люди ощущали лицом жара за 2-3 футбольных поля. Тут придется маскироваться. Причем американцам было не слабо просто обрабатывать уже квадратными километрами, кого-нибудь да зацепит. Есть такая книга «На плато Тайнгуен», она переведена, это как раз воспоминания вьетнамского врача, который ехал по тропе Хошимина в Южный Вьетнам. Постоянной бомбардировки. И есть знаменитый в узких кругах, опять же, вьетнамский фильм «Сезон порывистых ветров». Его можно найти на Ютубе по оригинальному вьетнамскому названию. Погуглите, и вы его найдете. Вот там показана война глазами вьетнамцев и маскировка, и как они воевали. То есть, когда тебе приходится постоянно ходить буквально по грудь в воде. Это неимоверно тяжело, но нет, они даже улыбаются в кадре, даже девушки. Девушки, кстати, симпатичные. И потом эти же девушки обстреливают противника и буквально за 2-3 секунды прячутся в подземную нору, закрывают за собой люк. Была девушка и нету, просто чудеса какие-то. А потом аккуратно проталкивают стволом наверх гранату, предварительно зубами сняв чеку, и граната взрывается поверху. Вот такая вот импровизированная засада. И там же показано, насколько трудно партизанить. Каждые 5 минут у вас над головой либо вертолет, либо самолет-разведчик, либо по вам бьет артиллерия, либо бомбардировщики, а потом подходит бронетранспортеры и начинают вас преследовать. Там очень наглядно показано, что такое атака всего-то пары бронетранспортеров и каких трудов стоит хотя бы просто по ним выстрелить из гранатомета и остаться после этого в живых. И это тоже. В общем, всячески рекомендую вот это, что называется «Война глазами вьетнамцев». Наверное, лучший их фильм на тему.
Да, вот как раз, кстати говоря, после того, как вы об этом рассказали, я вдруг вспомнил, что практически все фильмы, которые были, это американские.
Да.
Но... это американские фильмы.
Но самое забавное, пожалуй, один из лучших документальных фильмов о войне во Вьетнаме, который даже получил «Оскара» в 67-м году. Фильм называется «Взвод Андерсона». А снимал его оператор-француз Пьер Шандорфер. У него тоже потрясающая судьба. Это фронтовой кинооператор. И отправился он еще на французскую войну во Вьетнаме и оказался в том самом Динбинфу. Он прошел всю осаду, выжил. Снимал там, правда, пленки пришлось закопать и частично уничтожить. Он даже встречался со знаменитым советским кинооператором Романом Карменом, который снимал буквально все от войны в Испании до Великой Отечественной. И Роман Кармен позже снял документальный фильм «Динбинфу». К сожалению, на русском его тоже очень трудно найти. Есть только во вьетнамском дубляже, но на Ютубе тоже можно найти. Так вот. Шандорфер беседовал с Карменом, потом прошел плен, тоже выжил. И в 60-е годы его спрашивают: «Слушай, ты снимал фильм в Динбинфу, а хочешь еще раз?» Шандорфер согласился и в 66-м году отправился со взводом уже американских солдат по джунглям. Съемки совершенно уникальные, когда видишь, что тебе действительно не врали, вот американские солдаты, вот они действительно навьючены, причем любопытная деталь, собственно, Андерсон, командир взвода, он негр. Тогда это зрители в США просто, наверное, крышу сносило. А у французов такого расизма никогда не было, вот это ключевое отличие. Французы и к неграм, и к вьетнамцам относились гораздо более человечно. И вот один из первых эпизодов совершенно сюрреалистический. База. На базе бахают гаубицы, капеллан зачитывает молитву, причащает. И вот солдаты, навьючив на себя действительно гору оборудования, идут по джунглям. В это время где-то на базе радио армии. А вот для вас песня Синатра «Везбуд Самейт Фолокин». Та самая песня, знаменитый хит.
Да.
И вот под эту самую веселую песню где-то в джунглях солдаты топают по колено в воде, потом по горным склонам, потом по тем же самым джунглям. Просто достаточно посмотреть на их лица. Это лица людей, которые очень много шли, им еще очень много предстоит пройти. Все измучены, но надо делать. И там показано все. Как они бреются в поле, как едят. Потом внезапно засада. И вот вы только что видели этих людей, а вот он лежит в мешке, и один ботинок виднеется. Еще 4 ранены. Вообще уникальны и манера съемок, и комментариев. Вот этот фильм я бы рекомендовал буквально всем. Он документальный, 67-го года. То есть вот как все было на самом деле.
Знаю, вот. У меня к вам вопрос по американскому кино. Ну, это художественный фильм «Доброе утро, Вьетнам» с Робином Уильямсом. Ну, он производит, на мой взгляд, достаточно слащавое впечатление. Вы видели, да, Евгений, это
фильм? Немного, это как раз полукомедийный фильм 80-х годов, когда уже наснимали достаточно тяжелые фильмы, а можно было снять и сравнительную комедию. Это как раз про работу диджея на радиостанции.
На армейской
когда
радиостанции.
Когда по 10 часов в день надо веселить солдат, которые могут погибнуть прямо, когда тебя слушают. Но Робин Уильямс, конечно, замечательный комик, правда, позже он покончил с собой, кто же знал.
Ну, он был человеком не совсем психически здоровым, как мне кажется.
Вот такая вот трагедия.
Вы пока говорите только о документальном кино. То есть художественные фильмы вы не рассматриваете?
Но сейчас, я думаю, как раз можно к ним перейти.
Но документальные еще вы хотели бы какие-то порекомендовать?
Пожалуй, я бы рекомендовал фильм «Вьетнам вожди». Это 2000-е годы, высочайшее качество пленки, там действительно HD, и этап за этапом. Вся вьетнамская война, вот как она началась и пошла.
И... Документальный,
да,
да, фильм?
Именно документальный. И внезапно понимаешь... Ёлки-палки, а тебе действительно не врали, вот и вертолеты так летают, и война, и вот обстрел, все это действительно так и было. Полное впечатление, что ты смотришь художественный фильм, но это настоящие съемки. То есть вот это во всех художественных фильмах они действительно пытались показать.
И то ощущение, есть они пытались воссоздать действительно обстановку.
А вот тут они именно что воссоздали. И полное впечатление... как будто на тебе медленно, неотвратимо надвигается ледник, когда смотришь первые серии. Они-то не знают, чем все это кончится, а ты знаешь. И вот шаг за
как
шагом...
Как еще раз называется?
«Вьетнам вожди».
«Вьетнам вожди», да?
Да. Он даже переведен на русский.
А, я просто вам, если, может быть, вы видели, я просто подписчик, я думаю, это нельзя назвать рекламой, я подписчик Netflix'а. И у них сейчас есть колоссальный, многосерийный, 8 или 9 серий, практически каждая серия идет по часу, документальный сериал о войне во Вьетнаме. От и до.
Отлично.
Производит впечатление.
Да. И вот почему там ощущение надвигающегося ледника, ты видишь, как США шаг за шагом увязают в этой войне. Никто, в общем-то, не хотел, но пришлось. И там показывается именно, почему они так влезли. Вот Бернард Фоу описал это в книге, а это в кино. Очень рекомендую.
Да, вот это действительно, наверное, интересное свидетельство, потому что люди пытаются засвидетельствовать, как вы сказали, то, исход чего еще далеко и далеко непонятен и неясен, а мы это уже видим и знаем.
Причем шаг за шагом. И «Взвод Андерсон» тоже перейден на русский, там есть отличные субтитры. Всячески рекомендую. А потом, после перерыва, надеюсь, мы поговорим и о художественном кино. Благо, его тоже наснимали очень много.
Да, да, да. И мне просто интересно, что вы расскажете о некоторых, очевидно, очень громко нашумевших и известных фильмах, которые, может быть, даже не соответствуют действительности. Вот. Но у нас сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а после новостей Евгений Белаш поговорит о художественных фильмах о Вьетнамской войне. Ну, а последние полчаса ответ на вопрос.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, Евгений Белаш продолжает лекцию и беседу. И сейчас художественные фильмы о войне во Вьетнаме.
День добрый. Пожалуй, мои любимые художественные фильмы – это фильмы Оливера Стоуна. Почему? Потому что он, в отличие от многих других режиссеров, действительно во Вьетнаме был, он там воевал, причем пошел добровольно. А потом пошел еще раз и был там неоднократно ранен. И поэтому нельзя сказать, что Любимый фильм, но, пожалуй, наиболее мной уважаемый, это «Взвод», конечно. Более того, Стоуна консультировал легендарный в узких кругах специалист Дейл Дай. Это военный корреспондент времен Вьетнамской войны. А работать тогда корреспондентом было гораздо труднее, чем простому солдату. То есть ты делаешь все то же самое, но потом еще и должен вести репортажи. Дейл Дай тоже был неоднократно ранен, вытаскивал из-под огня товарищей, за что заслужил одну из высших наград — бронзовую звезду. После войны он решил пойти в Голливуд и предлагал свои услуги, как, собственно, войну надо показывать на самом деле, а не так, как вы ее показываете. Его все посылали, а вот Стоун согласился. И тогда Дейл Дай собрал актеров и действительно послал их на несколько недель в джунгли. Днем вы копаете окопы и ведете себя как солдаты, а ночью по вам стреляют холостыми для более спокойного сна. В результате актеры выглядели абсолютно аутентично. И Оливер Стоун совершил интересный киношный трюк. Том Беринджер до того играл исключительно такие слащавые положительные роли, а в этот раз ему досталась роль самого жестокого сержанта, более того, убийцы. А Уильям Дефо, наоборот, играл отрицательных персонажей, а здесь, наоборот, сыграл положительного сержанта Элоиса. И вот такие трения между солдатами одного взвода — это абсолютная реальность. Очень многие мемуары описывают практически такие же ситуации, вплоть до убийств. Правда, Стоуна потом многие ветераны ругали, дескать, что ж ты за два часа показал, что мы только курим травку, насилуем, жжем деревни и убиваем друг друга. Мы же и много чем другим занимались. То есть все это, конечно, было, но Стоун сконцентрировал. С другой стороны, Стоун, пожалуй, имел право на такой взгляд, поскольку он воевал, и к тому моменту многие фильмы о Вьетнаме показывали совсем другую картину. Не первый фильм о Вьетнаме, но первый знаменитый — это «Зелёные береты» с легендарным Джоном Уэйном. Снимался он еще в 60-х годах, снимался трудно и вышел в 68-м году, когда настроение в США уже резко переменилось. Сейчас этот фильм очень забавно смотреть. В «Стариках Гесфорда» есть эпизод, когда солдаты во Вьетнаме смотрят «Зелёных беретов» и просто ржут. Начать с того, что там солнце садится в Южно-Китайское море. В Южно-Китайское. Если мы посмотрим на карту, то солнце, садящееся в море для Вьетнама, это очень интересный феномен. Более того, там боевых офицеров «Зелёных беретов» играют актеры, которым за 60. И это те 60, что называется «Жизнь тяжелая, все видно на лице». В общем, попытка была интересная, есть такая книга, можно почитать, но сейчас этот фильм можно смотреть просто скорее из любопытства, а как оно все начиналось. Там Джон Уэйн ходит с первыми образцами винтовки М-16, еще опытными, и одет в настоящий камуфляж именно того периода войны во Вьетнаме. С другой стороны, сюжет, ну, без смеха не взглянешь. Потом долгое время о Вьетнаме ничего не снимали, но к концу 70-х возникло несколько идей. В том числе возникли идеи у легендарных уже режиссеров Копполы и Лукаса. А давай поедем во Вьетнам и прямо там снимем. В 72-м году. Студия схватилась за голову, сказала, да мы вас никуда не пустим. Но, тем не менее, сценарий запустили в дело. И сценарий по роману Конрада. У нас этот роман почти неизвестен, а «Сердце тьмы» роман в США очень любят, особенно литературу для юношества. Как главный герой отправляется в «Сердце тьмы», в африканское Конго, да, и как он оттуда, грубо говоря, возвращается живым. Правда, с немного повредившейся психикой. Сейчас этот роман могут посчитать романтическим, но если его читать внимательно, Вот герой идет по дороге и видит, что там валяются трупы. Их никто даже не убирает. Это роман конца 19 века. Он абсолютно аутентично описывает впечатление от автора, что он увидел в бельгийском Конго. Там действительно творилось что-то невообразимое даже по нынешним временам, не то что по 19 веку. И Коппола предлагал Лукасу, а давай ты снимешь этот фильм. Позже этот фильм станет известен как «Апокалипсис сегодня». Но Лукас отказался и снял свой фильм «Звездные войны». Самое забавное, что если мы внимательно посмотрим, что происходит в «Звездных войнах», там группа маленьких смешных коротышек вылезает из джунглей и камнями и палками побивает высокотехнологичную империю зла. Получается, Лукас прямым текстом говорил, что вообще-то «Звездные войны» — это тоже о Вьетнаме. Но, к сожалению, советская пропаганда все прохлопала, и в чем только «Звездные войны» не обвинял, хотя могу честно прокатывать этот фильм как антивоенный. Итак, Лукас отказался снимать «Апокалипсис сегодня», Коппола на него довольно сильно обиделся, хотя друзьями они остались, и начал снимать сам.
На Филиппинах, да?
Причем в знаменитой вертолетной сцене использовались настоящие вертолеты с Филиппин, которые периодически улетали со съемок бить местных партизан. Потом прилетали совсем другие, их приходилось учить заново. В общем, Коппола на съемках чуть не самоубился. Вся съемочная группа плотно сидела на наркотиках, на всевозможных наркотиках. А главный герой Мартин Шин, ее просто подпоили, а потом сняли, как он громит свой собственный номер. Абсолютно правдоподобно вышло. В результате вышел очень авторский и очень антивоенный фильм, самый забавный из которого помнят «Напалм по утрам», «Полет валькирии» и «Разбрасывание карт по трупам».
Да.
Вот, казалось бы, парадокс. Фильм абсолютно антивоенный, мы помним, чем он заканчивается, полным ужасом, где, в общем-то, главного героя прямым текстом говорят «Пойди и убей американского офицера».
Угу.
Невозможная вещь.
Причем какого офицера, да, по фильму?
Да. То есть фильм абсолютно авторский, и снимался он, ну, о Вьетнаме, который видел Коппола и видели сценаристы, в том числе Милиус, который снимал, который писал сценарий для «Апокалипсиса сегодня», позже для «Конана Варвара», а еще позже для сериала «Рим». То есть человек свое дело знал.
Не, он еще до этого делал, скажем, пускоклассную коммерцию, скажем так. Но это известнейшая личность.
То есть фильм, конечно, вышел легендарный. И некоторые его эпизоды сценарий правил Мартин Гер. Его репортажи о Вьетнаме стали культовыми, но много позже он честно признался, что часть эпизодов он либо выдумал, либо объединил, либо писал, что видел тогда, как его на самом деле не было. Его репортажи были переведены в Советском Союзе и тоже стали культовыми, как и в США. С другой стороны, написаны они, конечно, очень лихо, но вот насколько они правдоподобны и не вешали ли автору лапшу и что он там выдумал, трудно сказать. В общем, его репортажи сейчас надо, конечно, очень сильно фильтровать, но сценаристом он, конечно, был тоже очень сильным. И самое забавное, Коппола настолько долго снимал, у него были на съемках сплошные катастрофы, включая реально пришел тайфун и просто смыл все декорации, что его опередил другой режиссер. А именно «Охотник на оленей» Майкла Чимина, который вышел в 1978 году. Это тоже очень авторский фильм, тоже очень долго снимался, и наснимали буквально сотни километров пленки, потом очень-очень долго редактировали. Вышло 3 часа. Честно скажу, я родился в Советском Союзе, я русский, сейчас живу в Российской Федерации. И я не могу оценить этот фильм как американцы, которые застали Вьетнам, что называется, из телевизора, не видели о нем ни одного фильма, за исключением, может быть, «Зеленых беретов», и тут им внезапно ударяет «Охотник на оленей». Это фильм авторский, это фильм нового Голливуда, который снимал, вот как режиссер видит, вот так он и снимает. Сейчас его смотреть очень трудно, по крайней мере, мне было трудно. Первые полчаса там герой просто готовится к свадьбе. Следующие полчаса они на этой свадьбе гуляют. Причем герои говорят по-русски, отмечают свадьбу по православному обряду в церкви и так далее. Но с другой стороны, по сюжету они молодые парни, которых призывают во Вьетнам. Одну из главных ролей играет Де Ниро. Здоровый мужик с окладистой бородой. Я смотрю и думаю, ну елки-палки, ему же где-то лет 30. Потом проверил, ему не 30 лет, ему все 35. То есть насколько он подлинно смотрится в роли молодого неопытного парня, ну, считайте сами. Актеры там играют великолепно. Съемки прекрасные, но вот самой войны там буквально на несколько секунд. И вьетнамские партизаны там показаны полными палачами и садистами, которые убивают свое же мирное население, почем зря. Де Ниро их жжет из огнемета, все это показано, опять же, в авторском стиле Голливуда 70-х годов, то есть максимально жестоко. Потом героев берут в плен, всячески мучают и заставляют играть в русскую рулетку с боевыми патронами. Сцена, конечно, сильная, вот только никто никогда так и не нашел, что хоть что-то похожее было в реальности.
Подтверждаю, да. Читал у американцев. Так и не был выявлен и подтвержден ни один подобный факт.
С другой стороны, тогдашнего зрителя все эти сцены, конечно, сильно ударили по мозгам. Фильму дали 5 «Оскаров» как лучшему режиссеру и лучший фильм, что бывает довольно редко. Майклу Чимину сказали: «Мужик, твори, даем тебе сколько угодно денег, твори». Он снял следующий фильм «Врата рая». Ухнул туда больше 40 миллионов долларов.
И вдвое, да, перебрав за бюджет.
Для сравнения, «Взвод» сняли за 6 миллионов. За те же деньги 6 миллионов сняли «Терминатора» и «Грязные танцы». То есть хороший фильм можно было снять за в разы меньшую сумму. Зрители посмотрели на новый фильм Майкла Чимина, и собрал он 3 миллиона, а стоил 44. Еще несколько авторских фильмов других режиссеров в то время провалилось, и в результате Голливуд полностью изменился. Студии снова забрали всю власть себе, и в результате мы имеем такой Голливуд, какой имеем. По сути, один фильм Майкла Чимина «Охотник на оленей» полностью изменил фильмы о Вьетнаме, а потом следующий его фильм вообще перевернул Голливуд обратно с ног на голову. Фильм сложный. Начать с того, что там мало того, что герои явно выглядят старше себя, то, что они делают то, чего во Вьетнаме никогда не было, но у них и прически, как отмечали уже американские зрители, это прически американских хиппи 70-х годов. А по сюжету они из пролетарского района работают на заводе 67-го года. Это, как я понимаю, примерно панки на первомайской демонстрации приветствуют Леонида Ильича. Примерно настолько же правдоподобие. Третий авторский фильм – это легендарный «Рэмбо. Первая кровь». Моррелл, канадский писатель, его зацепил война во Вьетнаме и написал на «Рэмбо» еще в начале 70-х. Много лет не мог экранизировать. Самое забавное, если кто читал, можно почитать, этот роман переведен. В романе Рэмбо полный конченый психопат. Он убивает просто людей почем зря. И сам осознает в момент просветления, что у него крыша даже не поехала, а просто улетела. А преследует ее шериф, ветеран Корейской войны. То есть тоже со своими тараканами в голове, то есть один ветеран гоняется за другим ветераном. Съемки проходили очень трудно, часть актеров реально травмировалась, и одно из коренных отличий от романа, я полагаю, все уже видели Рэмбо и знают, что будут продолжения, главное отличие решили, снимаем две концовки. В одной Рэмбо убивают, как в романе, в другой он остается жив. Зрители посмотрели первые показы и сказали: «Не, нафиг, оставьте его в живых». оставили, и теперь, по сути, мы имеем Рэмбо как символ такой хардкорной американской военщины. Он даже в Советском Союзе стал нарицательным, хотя, естественно, в СССР такой фильм не показывали, но все про него знали. Вплоть до цитаты уже в советском кино, например, в «Паспорте Данелли», а это еще времена СССР. Когда там его задерживает израильский, что ли, пограничник, и герой ему говорит: «С предохранителя хоть сними, Рэмбо». То есть все знают, кто такой Рэмбо теперь. Вот интересно, а если бы в СССР сняли роман прогрессивного канадского писателя или оставили бы концовку как есть, то есть в Голливуде, что бы тогда было с кино о Вьетнаме? Вот опять-таки доля случая.
Евгений, да? Вы в наших частных беседах высоко оценили «Высота гамбургера».
Да.
Вот вы собирались говорить о нем?
Да, я как раз собирался перейти к менее знаменитым, но тоже хорошим фильмам. Итак, что такое «Высота гамбургера»? Это гора, которая абсолютно никому не была нужна. Мимо нее шли на очередную зачистку американские солдаты и внезапно попали под огонь. Вызвали авиацию и отошли, потеряв всего одного убитого и 4 ранеными. Грамотная авиационная поддержка, грамотно залегают. Обратите внимание, то есть потери крохотные, хотя солдаты попали в засаду. И вот американцам пришлось эту гору штурмовать. Они вызывают на нее огонь авиации, артиллерии, прилетают вертолеты, все там утюжат. Казалось бы, на горе больше ничего живого уже не осталось, настолько она перекопана, как после ядерного удара. Солдаты по узким тропинкам лезут, ничего не видно, внезапно по ним с тыла стреляют. Солдаты залегают, кто раненый, кто живой, кто убитый, как только могут отползать с этой горы, обратно проклиная все на свете, еще раз обрабатывают эту гору. Казалось бы, опять никого живого там не должно остаться. Лезут, опять попадают под огонь. И так 10 раз подряд. 10 раз американцы штурмовали одну эту несчастную гору. На нее скинули 1000 тонн авиабомб. 500 тонн снарядов, это не считая напалма. Можно посмотреть кадры, что там на этой горе осталось. Там действительно как после атомного удара. На 11-й раз эту несчастную гору все-таки взяли. Причем в процессе солдаты попадали под огонь своих же вертолетов. А тут еще журнал «Тайм» выпустил обложку, и на обложке просто лица солдат, которые погибли всего за одну неделю. Больше 200 человек. А тут еще репортажи с горы Гамбургер. У подножия собрали чуть ли не все доступные тогда журналисты во Вьетнаме, которые вели прямо прямые репортажи оттуда. Нация немного вздрогнула. Так, во Вьетнаме какая-то гора. Все подумали, что только на ней за неделю погибло больше 200 человек. Вообще, при штурмах там американских солдат погибло больше 70. Плюс несколько десятков солдат армии Южного Вьетнама, на круг что-то где-то около 100. Противник, то есть партизаны, потерял в разы больше. Казалось бы, при штурме таких укрепленных позиций, где противника даже и найти-то трудно, потеря в разы больше, грандиозная победа по меркам Второй мировой войны. Но по меркам войны во Вьетнаме, если мы за каждую гору будем терять десятки солдат, да у нас так армия закончится раньше, чем вьетнамцы.
И, кстати, вот в этом вот документальном сериале вспоминают американцы, я только не буду, я не утверждаю, что это была именно высота Гамбургер, но это была идентичная какая-то высота. И там было то же самое. Да. Потом их посадили, уцелевших, на вертолеты, и они заняли другую высоту по своей осмысленности и необходимости, точно такую же. И там повторилось то же самое.
И Викник, который написал «Намсенс», как раз лез на эту самую гору. Вы можете почитать, оценить впечатление. А позже сняли как раз фильм «Высота Гамбургер». Режиссер был оператором во Вьетнаме, часть съемочной группы там воевала. То есть сам фильм, он достаточно небольшой, незнаменитый, но снят хорошо. Есть еще один фильм «Военные потери». Снимал его знаменитый режиссер Брайан де Пальма с Майком Джейм Фоксом, который Марти Макфай из «Назад в будущее». Снят по совершенно какой-то мерзопакостной истории, которая абсолютно реальна. Группа американских солдат шла в разведку. Предварительно договорились, что зайдем мы во вьетнамскую деревню, возьмем там девушку, заберем ее с собой, поднимем на ней боевой дух, а потом ее пристрелим. И один из солдат сказал: «Нет, я в этом участвовать не буду», пошел к товарищу, рассказал ему эту историю. Товарищ просто не поверил, да они не посмеют. Они посмели. То есть солдаты пришли в деревню, связали девушку, утащили ее с собой, потом вчетвером насиловали. Пятый отказался. Вот ему реально намекали, что, мужик, ты отсюда просто не вернешься. Ты будешь в военных потерях. А он отказался. После чего они таскали эту девушку с собой, давали ей аспирин, поскольку она была простужена и кашлёла. А потом они обнаружили, собственно, партизан и вызвали на подмогу авиацию. И тут стало понятно, что свои вертолетчики эту девушку увидят. И тогда командир этой группы приказал одному из солдат эту девушку убить. Он ее оттащил в кусты и несколько раз ударил охотничьим ножом в живот. Вернулся, сказал, что все убил. И тут солдаты видят, что эта девушка от них убегает. Вот тут у меня просто уже не укладывается в голове. Ну вот зачем? Зачем они все это делали? Ну, во Вьетнаме найти проститутку, ну, для американских солдат проблемы не было. Там за банку консервов или пачку сигарет вся бы эта деревня выстроилась в очередь. Там действительно была чудовищная нищета. Они мало того, что таскали эту девушку с собой, и, ну, им что, не приходило в голову, что ее просто можно отпустить хотя бы? Они ее даже не смогли убить. Здоровенный американский солдат с охотничьим ножом, то есть он на гражданке охотился, не смог толком убить крохотную, безоружную вьетнамскую девушку. Вот что это вообще за бред? После чего, опять же, старший приказал, и все пятеро стреляли. Один, который отказался ее насиловать, утверждал позже, что стрелял мимо. В результате девушку они таки убили. И вот этот солдат пошел к начальству и рассказал об этой дичайшей истории. Началось расследование. Дознаватели не поленились отыскать в джунглях, где только что шел бой. Они нашли труп этой девушки, вытащили, проводили вскрытие, убедились, что да, тот, кто не стрелял, сказал правду, осколков от его гранатомета там нет, провели расследование, всех аккуратно осудили, после чего, спустя некоторое время, там начались уже всякие юридические заморочки, и, в общем, практически все, кого осудили, спустя некоторое время вышли на свободу. Такая вот дикая история.
Угу. Спасибо, Евгений. Сейчас новости, а после новостей Евгений ответит на ваши вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И, Евгений, последний вопрос я задам, а потом будут уже вас спрашивать нас радиослушатели. У вас создается впечатление, что совсем-совсем новый Голливуд, ну, в лице Чака Норриса, того же Сильвестра Сталлоне, пытается выиграть проигранную войну, но на экране?
Вполне возможно, как раз после «Охотника на оленей», когда там показали чудовищные зверства вьетнамцев над несчастными американскими пленными, теперь я понимаю, откуда пошла эта традиция. Чак Норрис освобождает очередной взвод американских пленных, которых забыли. И второе «Рэмбо», тоже когда героя бросили, и ему приходится побеждать весь Вьетнам в одиночку.
Да, да. Ну, я думаю, что нам не след вспоминать все подобные фильмы. Их, к сожалению, много.
Да. Но, с другой стороны, стоит отметить, что и достаточно честных фильмов о войне во Вьетнаме много, хотя на родине они успехом могли не пользоваться. Например, те же «Военные потери» — очень тяжелый фильм, но по абсолютно реальным событиям. Должен признаться, когда я писал о нем статью для сайта Warhead, мало какая статья далась мне так тяжело. Там действительно какая-то совершенно мерзопакостная история. Еще можно назвать, помимо «Взвода» Оливера Стоуна, у него целая трилогия фильмов о Вьетнаме, рождённая 4 июля с Томом Крузом, но тем не менее, вы посмотрите, кого он там играет, причем играет реального человека, и как. Рон Ковик мелькнет там в эпизоде в начале. И потом... «Небо и земля» — история простой вьетнамской девушки, которая работала проституткой. И, по крайней мере, в фильме она роется на свалке в поисках еды и откапывает своих коллег, которых просто выкинули мертвыми. А сама девушка, по крайней мере, ее прототип реальный, и сейчас она живет в США. Может и такое быть. Интересно, что одновременно с «Охотником на оленей» вышло несколько фильмов, которые показывали войну во Вьетнаме совершенно иначе. Например, «Парни из третьей роты», где впервые Ли Эрми играл сержанта Хартмана за 10 с лишним лет до самого сержанта Хартмана, то есть до цельнометаллической оболочки. По сути, он уже тогда играл самого себя. Тоже фильм очень жесткий, там и наркомания показана, и довольно-таки чудовищные по нынешним меркам тренировки. А есть фильм «Расскажи спартанцам», тоже 78-й год. В самом начале войны во Вьетнаме, когда советники пытаются подготовить вьетнамцев, смотрят на французский опыт и что-то им подсказывает, что сейчас партизаны придут и покажут им то же самое. И, собственно, уже название намекает «Расскажи спартанцам», что вот тут мы легли и погибли. Финал фильма немного предсказуем. Опять-таки, выше упомянутая высота «Гамбургер». Если о каких-то фильмах или эпизодах я не успел рассказать, найдите мои статьи на сайте Warhead, на других ресурсах. Частично я их писал как раз по мемуарам. Задавайте вопросы, спрашивайте. Я постараюсь ответить в социальных сетях либо на сайте.
Спасибо большое, Евгений. Итак, пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей из Подмосковья. Евгений, вот вы рассказали о лишениях и трудностях, которые переносили хорошие парни во Вьетнаме. А вы не подскажете, а вот что, как их заинтересовали материально и морально, чтобы они выполняли интернациональный долг?
Там было все довольно-таки трудно. Многие вьетнамцы, точнее, американцы, просто не понимали, а что они там делают. Если тебя призывали, ты, конечно, можешь сбежать в Канаду, но что делать? На родину-то потом как-то надо возвращаться, а там тебе тюрьма. И многие искренне верили в то, что во Вьетнаме они спасают мир от коммунизма. Спустя некоторое время они начинали подозревать, что и спасение от коммунизма тут не особенно получается. Они просто смотрели на дичайшую коррупцию в Южном Вьетнаме, особенно в Сайгоне, где у каждого пацана мотороллер и фальшивый Ролекс, на воровство, просто на отношение южных вьетнамцев к себе. Многие, как в цельнометаллической оболочке, там есть эпизод «Солдаты просто высказывают свое отношение к войне», и там очень похоже на реальное интервью, что мы не с теми вьетнамцами воюем в том числе. Кому-то это, наоборот, нравилось.
А в трупах наркотики? К себе на родину?
Да. То есть кто-то наркоманил, кто-то, наоборот, не употреблял и не находил в этом никакого удовольствия. Все было очень разнообразно. Кто-то просто хотел отомстить за погибших товарищей, как тот самый пилот «Фантома» Эд Колби. У него осталась только эта мотивация.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Ваш вопрос.
здравствуйте. Хотелось бы заметить, что в Возни было очень много СМ-16. Она первые экземпляры для Афганистана, то есть для Вьетнама, которые пошли. Огромнейшая коррозия и стволов, и деталей. Постоянно их было чистить. Там были забастовки просто
вопрос.
Против этих винтовок. Вопрос. Вопрос. Много рассказали. Но я бы рассказал Сангми. Самое важное, это самое было интересное, и на всю Америку был суд, и как осудили этого лейтенанта, высказала сейчас из головы. В основном все офицеры были туда тоже призывные, они были полустуденты, полуобразованные, это тоже как бы не на пользу играло.
Спасибо.
Но огромнейший вызов. Да, еще секундочку, если возможно.
Нет, вы, если вы здесь митинг хотите устроить, то у нас другие дни митинги.
Вопрос, почему ничего не сказали? Там одни партизаны, а наши, авиация, противоракетная оборона, тысячи самолетов американских сбито.
Спасибо. Стоит ли такую, и у меня дополнительный вопрос, а стоит ли такую важную тему, как помощь Советского Союза Вьетнаму, пускать эпизодом?
Возможно, будет отдельная передача. Если вы хотите увидеть, как вьетнамцы сбивают американский бомбардировщик Б-52, то посмотрите либо множество документальных передач с реальными кадрами. Из художественных фильмов можно назвать «Девочку из Ханоя», 1974 год. Уже тогда вьетнамцы успели заснять, и как эти ракеты едут, и как там операторы работают, а в конце там хоть несколько секунд, но тем не менее... Можно действительно посмотреть в художественном кино, как падает горящий Б-52. А по поводу того, что американцы действительно не были готовы к войне, истинная правда, им приходилось переделать буквально все, от винтовок до ботинок. И когда приходит юный неопытный лейтенант или даже капитан, всколоченный взвод или роту, там действительно возникали недоразумения вплоть до стрельбы под своим или фрагинга, когда просто подкладывают гранату или мину, поди определи, чья она была. Это тоже абсолютная правда о Вьетнаме, хотя, конечно, не все. Чем интересна война во Вьетнаме, как и любая масштабная продолжительная война, она очень-очень разная. Там могло быть самое невероятное.
Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений, скажите, пожалуйста, а в самом Вьетнаме, вот есть ли какая-то более нормальная такая, я бы сказал, не двубокая, а именно вот однобокая информация интересует? Как сами-то вьетнамцы к этому относятся сейчас именно, вот в наше время уже, когда страна немножко, так сказать, и на ноги, говорят, стало неплохо, кто там был. Вот у них какое отношение к этой войне? Изменилось ли оно вот с протяжением стольких все-таки лет?
Спасибо.
Очень хороший вопрос. Надо отметить, что американские ветераны часто приезжают в современный Вьетнам, тот же Гарольд Мур. Более того, отдают почести своим убитым противникам, они не издеваются, они действительно очень уважают тех, с кем воевали. Думаю, это взаимно. Более того, читайте современные американские работы по тому же Дьен Бин Фу, по битве в долине Ядранг. Гарольд Мур и многие-многие другие авторы используют свежие вьетнамские данные, и тогда картина боев становится совсем другой.
Пишут американцы постоянно, я с этим сталкиваюсь, потери противника, ну, назовем их Вьетконгом, объединенно,
да.
Неизвестны, но, скорее всего, чудовищны.
Совершенно верно, как раз Раннау назвал книгу «Кровавые следы», поскольку видно, что противник несет потери, но он постоянно пытается утащить и убитых, и раненых в джунгли, там он их быстренько прикопает, и поди их там найди. Поэтому приходится докладывать, что вот следы кровавые.
Да, но мы их всех убили, да, но все равно мы их всех убили.
Да. При том, что, да, сами вьетнамцы в том же на плато Тайнгуена и в художественных фильмах, как «Сезон порывистых ветров», честно показывают, что, да, нас постоянно бомбят, мы несем очень большие потери. И вообще воевать очень трудно. И выживали они только благодаря своему колоссальному опыту и постоянной подготовке.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вы скажите, пожалуйста, от чего такая вот патологическая жестокость американцев? Может, у них генетика такая, сваренная, ссылали тоже преступников.
Спасибо. Представьте, вот вы не знаете ничего о стране, вы не знаете языка, но вас взяли и призвали туда. Если не пойдете в тюрьму, там одним климатом, как я регулярно говорю, пытать можно. Вы спите час, потом час сидите где-то в джунглях, ждете, что вот сейчас к вам подкрадется партизан и начнет вас убивать и резать, потом снова спите, и так нарушаете весь режим дня. Еда, ну, я уже говорил, хорошие булочки, в них насекомых меньше, или зубной пасты есть. Душ хорошо, если раз в месяц, а то и раз в несколько месяцев. Зубы не чистите. У вас, простите за подробности, гниют все места, где есть волосы от чудовищной влажности. И вас каждую секунду могут убить. В результате у кого-то просто уходила крыша. Кто-то, наоборот, каждую свободную минуту ходил в католический приют для сирот и пытался как-то помочь детям. Кому-то нравилось работать в школе для детей, он был счастлив, что он наконец-то может делать добро. Потом однажды возвращается в деревню и сожгли партизана. Что произошло с жителем, неизвестно. И вот он сидит посреди деревни, просто рыдает. Он учил детей, а их больше нет, и даже непонятно, куда они делись. Были и такие. Про медсестру, которая мечтала поубивать всех вьетнамцев и просто боялась, что однажды сорвется и возьмет пистолет, я тоже рассказываю. Это медсестра. Вот она просто такое видела. Как она не рехнулась, я не представляю.
Ну и всех американцев, воевавших во Вьетнаме, представляют как садистов, убийц и так далее, по-моему, не очень верно.
Совершенно верно, о чем пишут и сами ветераны, тот же Викник Намсенс, что, простите, там воевали одновременно свыше 500 000 солдат, и это с учетом постоянной ротации, но не все же мы убивали, насиловали. Были и обратные случаи, когда там офицер или медик взял пистолет и искал ту сволочь, которая вызвала удар Б-52 на такую-то деревню, после того, что он там видел, не нашел. Могли быть и такие случаи. Кто-то принимал во Вьетнаме роды и был искренне счастлив, что вот, наконец-то, я занимаюсь делом, вот, принял ребенка, надеюсь, он будет здоров. Кто-то специально брал с собой недоеденные консервы и бросал их детям. А кто-то, наоборот, бросал те же самые консервы и хлеб с тем, чтобы дети лезли под гусеницы. Были такие.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Владимир, Подмосковье. У меня какой-то такой чисто человеческий вопрос. Вот кроме борьбы с коммунизмом, за официального предлога, а чего так американцев закусило в Южном Вьетнаме вообще? Почему они потратили такую уйму вот средств жизни и столько лет упорствовали в этом деле? Можете ответить?
Это спасибо. Именно вопрос идеологии. Не забывайте, что на дворе был разгар холодной войны после Пёрл-Харбора, после войны в Корее, где 1 000 000 китайских добровольцев наступал мелкими группами. В США абсолютно искренне были уверены, тем более, что практически никто, включая верхи, вообще не представляли, где этот Вьетнам находится. И поэтому упомянутый Бернард Фоу просто бегал по потолку и кричал: «Что же вы творите? Вы повторяете наши французов ошибки». Они просто не знали, куда они вляпались. Что характерно, СССР, к сожалению, повторил абсолютно те же ошибки в той же последовательности в Афганистане. Они просто рассматривали глобальную картину о том, что вот сейчас придут злые коммунисты, захватят по теории домино Южный Вьетнам, потом Лаос, Таиланд, всю Юго-Восточную Азию, и скоро они вообще на Гавайях высадятся, надо срочно помогать.
Там Индию могут захватить, да. Тогда уже, не дай бог.
То есть это именно такая настоящая паранойя холодной войны, когда просто не понимали, что хочет противник. Тем более противник, то есть Советский Союз, Китай и Северный Вьетнам, о своих намерениях как-то особенно не распространялся. А Северный Вьетнам действительно хотел объединить страну, что жутко пугало Южный Вьетнам. Поэтому трагедия для США вьетнамской войны в том, что они на каждом этапе, им все время казалось, вот-вот еще немножечко, еще чуть-чуть войск мы пошлем и победим, мы же побеждаем. Вот у нас идут статистика, мы действительно в каждом бою потери противника во много раз больше. И это действительно так. Благодаря технике, когда на каждый выстрел прилетает и авиация, и артиллерия, вплоть до Б-52, вы действительно равняете Вьетнам квадратными километрами, по статистике вы побеждаете. Но, как писал тот же Бернард Фоу, пока вы напалмите деревни, те, кто выжили, они становятся вашими врагами. Чем больше вы убиваете партизан, тем больше вы их создаете.
Это просто не, сегодня об этом не шла речь, а что творила американская авиация над Северным Вьетнамом.
Да. Причем почитайте War of Hollywood, там очень простой, хороший язык. Все описано с точки зрения пилота Фантома. Вот он действительно хардкорный летчик, он грамотный профессионал, при этом вьетнамские миги просто ненавидит даже на уровне как животных. Он их считает крысами, а свои самолеты породистыми рысаками. Тоже может быть.
Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, во-первых, в стаках нашего письма хотелось бы, чтобы вы посвятили передачу все-таки нашим специалистам в Вьетнаме.
Ну, будет такая передача.
Вот, хорошо, хорошо. И тогда будет, это хорошо. И второй вопрос. А вообще у Вьетнама, ведь американцы применяли Age Orange и так далее, химическое оружие против Вьетнама.
А,
которое
да.
Которое будет ведь запрещено.
Мало ли.
А да. Тут...
Спасибо.
И не предъявляли ли вьетнамцы по поводу применения химического оружия счет американцам за нарушение конвенции?
Спасибо.
А тут очень хитрая казуистика. Запрещены отравляющие газы, а слезоточивый газ, который во Вьетнаме постоянно применяли, в том числе для выкуривания партизан, он фактически не убивает, только в очень большой концентрации. Более того, трофейный слезоточивый газ где-нибудь в 1972 году применяли уже и северо-вьетнамские войска с той же целью выкуривать противника из бункеров. По поводу Agent Orange действительно применяли. Более того, упомянутые разведчики УРП очень любили ходить по местам, выжженным Agent Orange. Благо там противника просто нет. Все отравлено, все высушено, а листвы никакой нет. Они ходили, дышали этим воздухом, пили отравленную воду. Что с ним было потом, кто же знает?
Нет, есть книга.
Да?
Да, я ее не стал читать, но она есть.
Да.
Про влияние вот этих американских отравляющих веществ на свой же личный состав.
А, то есть проводили такие исследования, но осталось опросить всех. И это тоже было.
Не, и с другой стороны, разрекламировать фильм про то, как американцы проявили чудеса храбрости после окончания войны во Вьетнаме, всех поосвобождали и так далее, и так далее. Сделать героическую картину «Вертолет «Черный ястреб» сбит»,
да.
Хотя все было ой, как не так, ой, как не... Вот это Голливуд.
Да. Причем вьетнамцы, конечно, протестовали, но сделать ничего не могли. С другой стороны, тот же напалм — это совершенно чудовищное оружие, а у него комбинированное воздействие. Найдите на милитаре наши отчеты из Кореи. Там просто подробно научным языком описано, что он делает с людьми. Формально это не химическое оружие, это зажигательное. А какая вам разница, когда на вас он падает?
Пожалуйста. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Вот у меня вопрос по фильму «Форда Копполы» «Апокалипсис сейчас». Там есть такой персонаж, довольно-таки загадочный, полковник Курц. Он выведен совершенно в стилистике такой нацистской, да, там у него и форма, и такое мистическое мышление. И вообще у меня создалось впечатление, что фильм... даже про Вторую мировую снят, да, на декорации. после Вьетнама. Вот про персонажа, ну, я не знаю, там, и сценария, да, откуда существовало ли что-то вот похоже на вот этого свихнувшегося полковника в реальности? Спасибо.
Вы не поверите, спасибо. Но об этом писал все тот же французский автор Бернард Фоу. Первыми начали работать с местными горцами еще французские специалисты. И представьте себе ситуацию, когда вы сидите где-то в горах Вьетнама, то есть не просто во Вьетнаме, а в полной дыре, общаетесь там только с горцами, не видите никого среди европейцев, может быть, только своего напарника. У многих просто не выдерживала психика. Один француз прошел несколько десятков километров пешком по джунглям, пришел в трибунал, разрыдался и сказал: «Я просто по ошибке застрелил своего товарища, была у меня малярия, показалось, что надо мной партизан». То есть психика у людей действительно не выдерживала, а что такое посттравматический синдром, тогда еще даже и не слышали. Как раз Вьетнам породил и исследование, как вообще общаться с мирным населением, как создавать дружественные себе вооруженные силы на местах. Сейчас это особенно актуально. Посмотрите по моим статьям «Работа по следам Суинтона». А конкретно «В апокалипсисе сегодня» — это авторский фильм о Вьетнаме, каким я увидел не воевавший Коппола, каким я увидел Миллиус и слегка приправленный Гером. Причем на основе художественной книги о бельгийском Конге конца XIX века.
Да, и там поднапущено, конечно, много чего.
То есть фильм, конечно, легендарный. Самые интересные крохотные эпизоды там действительно имеют отношение к реальности, скажем, прилет во Вьетнам бойских девушек или разбрасывание карт по трупам, это действительно, как ни странно, было. А другие эпизоды, ну, съемочная группа хорошо сидела на наркотиках в реальности.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за передачу. Хочу напомнить, что этот самый «Оранж» изготавливала та самая пресловутая «Монсанто», который сегодня является монополистом ГМО. Это нам к сведению.
Ну, фирма «Монсанто» вполне, возможно, отличалась еще какими-то подвигами. Вряд ли вот так прямо сразу с ГМО все и начинается. Но спасибо за напоминание. И ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил, Москва. У меня два вопроса. Первый вопрос. Как сами вьетнамцы оценивают фильмы документальные, художественные о Вьетнаме? И второе. Какие есть именно вьетнамские, так сказать, фильмы документальные? А вот к первому хотел бы добавить. Это вот там такое же отношение, как у нас к документальным, так сказать, в
кавычках. Подождите, все, времени. Времени у нас, к сожалению, нет.
Часть художественных фильмов во Вьетнаме была запрещена именно из Голливуда по понятным причинам.
Евгений, огромное спасибо за то, что пришли, как всегда, очень глубоко, с деталями, которые любитель, дилетант знать не может. Огромное вам спасибо, до следующих встреч. Ну, а у нас будет все нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
До свидания.